Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Открыта новая чартерная самолетная линия Москва-Бари. Небольшой итальянский город, как ожидается, привлечет большое число православных паломников. Тем более, что недавно Россия оказалась владелицей барийской недвижимости. Рассказывает наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Мне часто приходится бывать в южноитальянском городе Бари, который в церковной традиции титулуется как Барград. Город, особенно его средневековая часть, очень хорош. Сейчас туда свою муравьиную тропку протянули и японцы. Для меня же он хорош и обилием русских сюжетов. Все они связаны с присутствием в Барграде мощей Николы Чудотворца, перенесенных сюда, а точнее похищенных из Византии в далеком 1087 году. Недавно образ главы государства российского, поклоняющегося мощам, обошел всю итальянскую печать. Я побывал там несколько дней спустя, когда барградцы еще смаковали подробности нечастого для них высокого визита. Путин, собственно, выказывал государственное внимание к городу уже давно, перед базиликой на средневековой стене. В 2003 году появилась памятная доска с приветственным обращением президента на двух языках к барградцам. Доска появилась не сама по себе. Обращение комментировало другой необычный факт. Путин подарил городу внушительную статую Николы, изваянную первым скульптором Новой России Дзурабом Церетели. Польщенные горожане водрузили ее в самом сердце Бари, там, где даже камень нельзя сдвинуть без разрешения разных инспекций. И, слава богу, статуя эта оказалась не самой большой из произведений Церетели. И вот новое событие. России передали колоссальную собственность, огромный, дореволюционный, скажем так, комплекс для русских паломников с гостиницей и храмом, по сути дела, целый квартал. И об этом дарении тоже много писала итальянская пресса. Писала сбивчиво и туманно, так как трудно было понять, кто кому и почему отдал. Мне приходилось долго заниматься судьбой этого многострадального памятника отечественной культуры. Постараюсь изложить запутанное дело вкратце. Уже первые русские путешественники на Запад считали святым долгом приложиться к мощам чудотворца Николая. Стольник Петр Толстой, посетивший Бари в конце 17 века, первым подробно описал базилику, в которой лежат мощи, как он писал, великого архиерея Христова Николы. Вслед за Толстым в Бари побывал граф Борис Шереметьев. Есть свидетельство и о паломничестве царевича Алексея Петровича, укрывавшегося от отцовского гнева в Неаполе. Состав паломников гробницы был самым разнообразным. Отзвук в Италии получило паломничество двух русских крестьянок, которые в середине 19 столетия, не зная европейских языков, добрались по обету на своей тележке с худой лошаденкой с Урала до Бари. На обратном пути в Петербурге их обласкал сам царь Николай I. Чуть позже в Бари побывал великий князь Константин Николаевич, подаривший бриллиантовый перстень местному архиепископу. А в 1892 году мощам своего небесного покровителя поклонился наследник престола тогда Николай Александрович, будущий император российский Николай II. И вот спустя более чем столетие традиция высочайших визитов из России возобновляется. Век тому назад для паломников выстроили и колоссальное подворье. Сначала русские, впрочем, хотели построить подворье не в Италии, а в Малой Азии, в мирах Ликийских, современном Димре, где жил святой Николай, где был погребен и откуда его мощи и увезли предприимчивые итальянцы. Россия даже купила там большой участок, однако дело зашло в тупик. Турки постановили земли в Малой Азии считать потерявшими своих владельцев, так как они не обрабатывались русских, а русских при этом туда не пускали. Зона якобы имела стратегическое значение. Затем турки перепродали земли своим греческим подданным, хитроумно столкнув православных. Посол при атаманской порте тогда сообщал о безнадежности в мирликийском вопросе и дипломатично предложил преобразовать его в Барградский. По мысли посла в Турции, русская церковь в Италии, громко свидетельствовала бы о высоком благочестии Русской Православной Церкви перед лицом католического мира. Таким образом, он избавлялся от трудного проекта в исламском мире.
Российская недвижимость в городе Бари. Михаил Талалай продолжает.
Идею посла в Турции одобрила великая княгиня Елизавета Федоровна, председательница палестинского общества, которая курировала паломничество и все с ним связанное. Были приняты соответствующие резолюции и собраны к тому времени крупный мирликийский капитал, переименовали и переориентировали в Барградский. В рамках того же палестинского общества был учрежден Барградский комитет под высочайшим покровительством императора Николая II. Задачей комитета, разместившегося в Петербурге, стало сооружение итальянского подворья со странноприимницей для русских паломников и с церковью, достойно выражающей отечественное искусство. Средства для подворья собирала вся Россия. По высочайшему повелению дважды в год на Николу Вешнего и на Николу Зимнего во всех российских церквях устраивался тарелочный сбор на строительство в Барграде. Комитет, наученный неудачным опытом в Турции, в Италии вел себя осторожно. Посланник приехал сюда в обстановке почти секретной, опасались спекуляций и противодействия как местной администрации, так и ультракатоликов. Землю таки купили, сперва на подставное частное лицо. Почетный заказ на разработку проекта получил в итоге зодчий Щусев, протекцию которому составила, скорее всего, сама великая княгиня Елизавета Федоровна, для которой Щусев строил в Москве Марфо-Мариинскую обитель. В личном архиве Щусева сохранилось большое количество эскизов, вариантов разработок интерьеров, рабочих чертежей подворья. Идеологом постройки, предложившим стиль в духе древней псковско-новгородской архитектуры, стал князь Ширинский Шахматов. Он же собрал древние иконы для иконостаса. Они не были отправлены потом из-за начавшейся войны. Ширинский Шахматов лелеял идею создания в Баре, в помещениях подворья, первого в истории зарубежного музея русской старины. Предполагалось экспонировать древние иконы, редкие издания, фотографии всех никольских церквей по Руси, а также поручить художникам Петрову Водкину и Шухаеву роспись интерьеров. К весне 1914 года подворье было подведено под крышу. Тем же летом оно открыло временный приют. Однако в этом качестве оно послужило считанные дни. В августе того же года, после начала Первой мировой войны, страноприимница превратилась в беженский пункт, где скопилось сотни человек. Русские воежоры по Италии не могли вернуться домой обычным путем через Германию и ждали отправки в Россию морем. Революция и гражданская война в России поставили подворье в тяжелые условия. Начался эмигрантский период его истории. Местные общины у Барийской церкви, в отличие от русских храмов в Риме, во Флоренции, в Сан-Ремо, никогда не существовало, а поток пилигримов, естественно, прервался. Советское государство неожиданно заявило претензии на храм. Зачем? Не вполне понятно. Может, захотело его взорвать в назидание христианскому Западу? После разных перипетий и долгих судебных процессов между эмигрантами и советской стороной вся гигантская постройка попала в собственность муниципалитета города Бари. Что же произошло в марте этого года? Осуществилась сложная рокировка. Итальянское государство отдало муниципалитету Бари одну пустую казарму, казенную собственность, и за это получило в казну русское подворье. Волевым актом это казенное достояние в древнерусском вкусе было отдано России. Однако не церкви, как ошибочно многие тут решили, а государству. Понятное дело, государство, которое в прошлом ломало храмы, теперь этого делать не будет, как и не будет устраивать тут клуб или дискотеку. Таким образом, спираль истории опять привела к исходной точке. Прошло 100 лет, и подворье опять будет служить православным паломникам. Предвкушая потоки пилигримов, барградцы только что открыли новую прямую чартерную линию Москва-Бари и обратно, естественно. Сейчас эту линию раскручивают, и билет стоит всего 100 евро. Это экономичнее, даже чем на тележке.
«Русская история в баре». Рассказ Михаила Талалая.